Вот, мы в воскресенье там закончили, там такой стих был, евреям, 11 глава, 40 стих, откройте. Вот, и там говорится, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. И комментирует этот стих, я так быстро пробежался, сказал об этой мысли, что самое лучшее, то, что Бог для нас приготовил, оно находится в будущем. Что Бог, чтобы мы, для чего это я говорил? И там я говорю для того, чтобы мы набрались терпения, понимали нашу перспективу, не искали этих небесных благословений уже сейчас. Понимаете, Бог нас не спасает от скуки, Иисус нас не спасает от скуки, Он спасает нас от гнева Божьего. Да, мы иногда забываем, от чего мы спасены.
Sometimes we forget what we're saved from, and we think that God saved us from being bored, but God saved us from condemnation.
И мы должны стоять в вере и понимать эту главную миссию, и ни на какие трудности, испытания в жизни не поддаваться, продолжать терпеть и верить.
And we need to remember about this and our mission and not give in to anything.
Правильно верую жив.
Because the righteous shall live by faith.
Если кто поколеблется, Бог говорит, не благоволит к тому душа моя.
And if anyone is shaky, the Lord says, I'm not pleased by him.
Вот, и сегодня я хочу по такой теме поговорить, которая, в принципе, называется «Как проводить людей ко Христу».
Today I want to talk about this subject, which is called «How to bring people to Christ».
Вот, и так приводить, чтобы они остались, не ушли потом через полгода, через год, да.
«How to bring them to Christ in a way that they would stay and not leave in a year or so».
Вот, и я честно скажу, что это не Бог, это откровение не Бог мне дал так напрямую, а я читал одну очень хорошую книгу, и Бог просто так глубоко проговорил ко мне через это.
And I can tell you right away that it was not a revelation that God gave me, but I read it in a book, and God spoke to me.
Вот, есть такой служитель Рэй Камфорт. Вот, и это его книга. Вот, я думаю, хорошо нам напомнить, как нам эффективно приводить людей ко Христу. Вот, но сначала я хочу поставить нас перед такой печальным фактом. Такая статистика, которая, может быть, не очень-то хочется ее афишировать. Допустим, эти статистики я беру из его книги, а он ссылается на другие источники.
В
90-м году в США провели, значит, евангелизационный крусейд. Подождите. Как по-русски это сказать? Ну, просто евангелизация была.
В 90-х.
США. Из 600 человек, которые приняли Христа на этой евангелизации, сделали решение для Христа. Потом работники, которые хотели работать с новообращенными, они ни одного не нашли. В 85-м году вот эта организация, которая сделала евангелизацию, она говорит, что 217 сделали решение для Христа.
The same organization says that, сколько? 200?
217 человек.
217.
Но когда они посчитали, сколько осталось действительно в церкви, то они посчитали, что 92% они потеряли из этих 217 человек.
So when they counted the percentage of the people they actually saved, they found out that they lost 90% of the people.
Вот такой человек Чарльз Хакет, он признает, что после евангелизации обычно, он признает обычно, 95% теряется. Из тех, кто поднял руку, следует за Христом. Церковь такой Assemblies of God, как на русский называется? Ассамблея Бога. Вот есть такая церковь, и вот он директор этого движения в США, и вот он, это его слова. 95%. Евангелизм, 91-м году Salt Lake City тоже был евангелизация, концерт.
In 1991 in Salt Lake City there was a concert also.
Вот, и выяснилось потом, что только из этих людей только 5% остались в церкви. Вот в Колорадо, церковь была в Колорадо, Болдер, город такой в Колорадо.
There was a church in Colorado, Boulder.
Да, они, эта церковь, в Россию в 91-м году послали евангелизационную команду.
In 1991 they sent a team to Russia.
Из 200 500 решений для Христа потом нашли только 30 человек.
Out of 2500 people, only 30 people remained.
В Англии в Англии тоже инвестиция была. Из 400 только 2 потом остались.
There was an outreach also in England, and out of 470, only 2 people remained.
Вот другой эволюционный проект говорит, что у них было 18 тысяч, которые вышли, покаялись, помолились молитвой покаяния, 18 тысяч. Из этих 18 тысяч 95 потом отпали.
Another project was taking place, and out of 18,000 people, only 5% remained.
В 70-м году в Техасе, в городе Форт-Уорт, была тоже евангелизация совместная в этом городе.
In Texas, in city, каком городе?
Форт-Уорт.
There was also an outreach.
30 тысяч, то есть представляете, какая успешная была, 30 тысяч людей посвятили себя Христу.
30,000 people dedicated themselves to Christ.
How many people there in the city, do you know?
Dallas-Fort Worth.
30 тысяч, представляете? Но потом из них 6 месяцев позже сколько осталось? Из 30 тысяч только 30.
6 months later, after these 30,000 people believed, only 30 people remained.
И вот не называется, но одна из ведущих американских деноминаций опубликовала в 1995 году такую информацию. Что было 384 тысячи 57 человек, которые посвятили себя Христу. 384 тысячи для округления, скажи. 384, да? Но осталось только 23 тысячи. И опять получается, только 94% отпали опять.
So, 94%.
в Небраске, в городе Омаха, там 1300 посвятили себя Христу, потом никого опять не нашли.
Омаха, Небраска,
1300. Никого не нашли. Вот пастор Денис Гренел из Окленда, Новой Зеландии. Он поехал в Индию. В 80-м году.
Куда поехал?
В Индию.
In 1980.
И работал там, и он был свидетелем, что 80 тысяч отдали свою жизнь Христу. Но потом там говорится, что если бы они нашли 80 человек в этом городе, то было бы хорошо. Вот тоже национальный директор домашних миссий в Америке, одной из ведущих деноминаций в Америке. Среди их церквей 2094 тысячи было посвящено, кто отдал жизнь Христу. 294 тысячи. 14 300 только осталось потом в церквях. И вот, и потом брали интервью в 96-м году. Американская телевизионная христианская компания у одного из христианских лидеров российских. И она сказала, что что многие тысячи приняли спасение, получили исцеление. Но потом она сказала, но потому что не было достаточно лидеров, множество из них не остались в вере. Вот. В принципе, вы сами помните эти времена, 90-х, начало 90-х годов. Целые стадионы слушали, да? Целые стадионы. Где они сейчас, эти люди? Где эти десятки тысяч? То есть, представляете, вы готовитесь, молитесь, поститесь, организуете, деньги вкладываете, ждете и так далее, и так далее. Все, вышло, там 2000 человек спаслось. Слава Богу, да? Конечно, радоваться нужно.
Can you imagine you're planning, you're organizing, you're praying and fasting, and you do this outreach, and many people come to believe.
Но потом, в конце концов, только несколько человек из этих тысяч остается, да?
But after all, only a couple of people stay in fellowship.
То есть статистика, от 84 до 97% люди отпадают потом. Такая статистика. Короче говоря, 10% только стоит, 90% отпадает. Что-то не так, да? Что-то не так, то, как мы проповедуем, да? Ну, может, так всегда было, кто-то скажет.
Maybe someone will say, well, this is how it always has always been.
Проводили исследования, вот был такой проповедник 150 лет назад, Чарльз Финни.
There's such a preacher 130 years ago.
Да, и там он в Нью-Йорке проповедовал. Кстати, Нью-Йорк.
He was preaching in New York.
Рочестер. Вот. И там у него 10 лет посмотрели, кто это исследовал, 10 лет посмотрел на этот исследователь, Зисими его называется, он посмотрел, а сколько человек после этих иммунизаций остались. И он сказал, что 85% остались. Не отпали 85%, а 85% остались. Это когда в фильме проповедовал.
He was preaching, and after 10 years, he said that 84% stayed in the church.
То есть видите, какая печальная статистика, что примерно 90% отпадает. То есть 10 мы проповедовали, 9 походили и все.
Says statistics that 90% of people fall away from the fellowship.
Вот. И там, как это русский лидер, она говорила, что не хватило работников.
And just like in one place it said that leaders, there is not enough leaders.
Идет очень большой в церквях, и отчасти правильно такой удар на то, что нужно лидерам работать с новообращенными нужно. Это важно. Вот, и кто-то говорит, что из-за того, что нет этих лидеров, потом 90% отпадает. Но проблема не только в этом. Не самая главная проблема. Вы помните, я говорил в воскресенье, этот пример брал о самолете, пассажире с парашютом, да, помните? Если человеку я сказал, возьми этот парашют, и он улучшит твой полет, it will improve your flight.
Mm-hmm. That part I knew.
Парашют не знал.
Да.
Парашют. Вот. Ну вот он сидит, парашют тяжелый, неудобно, места мало. Люди смотрят на него странно.
Sitting there and you're holding this parachute and you're uncomfortable, it's huge and people are looking at you funny.
Да, ему нужно работать с новообращенным. Ему нужно, чтобы я сел и постоянно ему говорил, это нужно, верь, это нужно. Если я не буду сидеть, он долго так не будет сидеть с этим парашютом.
I need to be there to keep telling him it's important, you need to hold on to your parachute. If I won't be sitting there, he won't last long.
Но можно ему сказать, послушай, этот самолет разобьется. Держи, возьми этот парашют и держи. Тогда, если это будет ему неудобно, если пассажир будет смеяться, ему не нужно никто, чтобы поддерживал, он знает, он будет держаться.
Even though he's gonna be uncomfortable and people will be looking at him funny, still he'll be holding on to it and he'll have no problem.
Конечно, мы должны поддерживать друг друга. И все-таки проблема идет в том, что какое-то мы неправильное послание Евангелия даем людям, что они так быстро отпадают.
We need to see what kind of gospel we give to people if they fall away so quickly.
Как человеку показать, что близится конец, что, образно говоря, самолет разломает, тебе нужен будет парашют? Как человеку показать это?
How can we show a person that the plane may crash quickly and that he needs to hold on to that parachute?
Как христианину в момент евангелизации очень четко показать, что тебе нужен Христос, возьми, держи за него всю жизнь. Верь, терпи, не оставляй Христа.
How can we tell a person when we're witnessing to him that he needs to hold on to Christ?
Мы должны ему, как, что нам поможет? Нам поможет в этом закон, 10 заповедей.
Ten commandments will help us in that.
Потому что делают 10 заповедей? Они говорят, смотри, 1, 2, 4, 5, ты согрешил, гнев Божий над тобой.
Because if we tell a person about the Ten Commandments and tell him that you've sinned.
Мы не спешим ему проповедовать о любви, мы ему прежде проповедуем закон. Смотри, гнев Божий над тобой. Самолет, образ говоря, разломает твой.
God's anger is on you because you sin. If we don't try to hurry and tell him about God's love and mercy, but explain about the Ten Commandments first.
Покаяние искреннее придет. Он схватится за этого Христа и будет держаться и терпеть до конца.
True repentance will come and hold on to Christ, then it will last long.
То, что он понимает, без Христа эти есть 10 заповедей, которые святые, хороши, а он их всех нарушает и заслуживает гнев Божий и гиену.
Because if he understands that he's breaking 10 commandments and he is to go to hell, he'll understand better.
Понимаете? Мы должны использовать закон, проповедь закона, чтобы объяснить человеку, для чего ему нужен Христос, чтобы он взялся за Христа и держался верою.
We need to explain so that he would hold on to faith, hold on to Christ.
Если я ему просто скажу, Бог любит тебя, и у него замечательный план для тебя, но не объясню ему, для чего все-таки ему нужен Христос, и как если я скажу, возьми парашют, это улучшит твой рейс.
If I'm going to tell him about God's love and mercy and won't tell him about...
Нет, если я скажу, что Бог любит тебя, у него замечательный план для тебя.
If I tell a person if God is merciful and loving towards you and he has a great plan for you, it's the same as if I would have told a person take this parachute, you're going to need it on the flight.
Если я ему скажу, послушай, жизнь бесцельна, пуста, только Бог может наполнить эту пустоту.
If I'm going to tell him that life is empty and void and only God can fill that.
Но не буду использовать закон, не объясню ему.
But I won't be using the law and won't explain to him.
То как это если как я ему скажу, возьми парашют, это улучшит твой полет.
It's the same way if I would have told him, take this parachute, it'll make your flight better.
Понимаете? Очень важно проповедовать закон, чтобы у человека было искреннее покаяние, потом он может принять Христа. Конечно, это истина, что Бог нас любит, у него есть замечательный план для нас. Конечно, это правильно. Но проповедовать только таким образом, это человек впечатлится, но он не устоит в вере, будет 95% отпадения.
If you tell a person about God's love and plan, then person will be encouraged, but he won't stay in faith.
Я сколько уже лет христиан, сколько наблюдаю христианство, сколько наблюдаю тенденции, даже сам не поддаюсь. Я могу сказать, именно так большинство евангелизаций делают. Бог вас любит. Замечательный план для него. Он наполнит твою пустоту. Да, люди откликаются, но потом остается очень мало только. Понимаете, тут проблема в чем? Понимаете, мы говорим человеку, тебе Бог откроет замечательный план для твоей жизни.
We tell a person God has a wonderful plan for your life.
А потом выясняется, что у человека ребенок погиб в аварии или у него рак нашли. Ему кажется, как что-то непонятно, где же этот замечательный план, который вы мне обещали на евангелизации. Не похоже, что это Бог любит. Понимаете, после таких евангелизаций человек не сможет связаться с реальностью, потому что реальность иногда бывает очень жестокой.
After these words, a person will not be able to apply it to reality, and reality is very cruel.
Почему нам нужен Христос?
Why do we need Christ?
Почему мы должны одеть Христа, держаться за Него?
Why do we need to hold on to Him? Why do we need to clothe ourselves with Him?
Потому что без Него у нас нет шансов, мы попадаем в ад. Мы заслужим гнев Божий.
Because without Him, we deserve God's anger and we'll go to hell.
То есть очень важно использовать закон в нашей проповеди. Именно чего не игнорировалось вот последние, может быть, столетия.
We need to not ignore the law in preaching the gospel, and this is what was overlooked in the last 100 years of
evangelism. Иногда мы боимся использовать закон проповеди Евангелия, мы думаем, это несовместимо.
Afraid to use the law in preaching the gospel, we think they can't be put
Например, Галатам 3:24.
Galatians 3:24.
Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Видите, закон детоводитель ко Христу. Без закона никто не придет ко Христу по-настоящему. Или придет, но потом 95% отпадет. Закон детоводитель к Христу. Значит, в наших евангелизациях мы должны использовать закон, иначе человек не придет по-настоящему ко Христу. Если мы хотим привести человека к Христу, и чтобы он остался, мы должны использовать закон в проповеди. Мы должны показать грех, его ужасность, отвратительность, и то, что гнев Божий почиет на тех, кто делает такие дела. Римлянам 7:7. Здесь Павел говорит, что 7:7. Но я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Павел говорит, я не могу знать грех, если нет закона. Когда есть закон, я могу знать, что я грешен, что есть вот этот грех, да? Вы человеку говорите, ты грешен, покайся. Он не понимает, что значит я грешен. Вы начинаете использовать закон.
Then you start using the law.
Вот стандарты Божьи вы ему говорите.
You tell him these are God's standards.
Вы говорите, десятый заповедь, не пожелай.
The tenth commandment says do not covet.
Было такое хоть раз в жизни, что ты пожелал или позавидовал? Конечно, он скажет да.
Of course, he'll say yes.
А кто не может, кто так не может, да? Но вы добьетесь того, что вы покажете, что человек нарушает Святой Божий закон. Сказано, не кради. Ты крал что-нибудь в жизни, пусть даже маленькое. С вожделением посмотрел на женщину, это уже прелюбодей. Ложь говорил, хоть маленькую. Значит, ты получаешь, что ты лжец, вор. Даже таких можно в рай
пустить.
Разве будет справедливый для Бога справедливую судью покрыть воровство какое-то?
Will God be just if he will cover for your sins?
Наш суд человеческий, он накажет вора, если поймает, да?
If someone steals and he'll be caught here on earth, then our court will judge him.
Человек не скажет, ну там много людей воруют, что я только. Нет, его накажут, да? Закон.
Even if the person will say, many people steal, the law will still punish him.
То есть все, вы с помощью закона, только с помощью закона вы сможете дать понять человеку, что он грешен.
Only using the law you'll be able to tell the person that he is sinful.
И потом у него появится нужда, а что же мне делать?
Only then he'll have a question, so what do I do then?
И потом он может говорить, Бог тебя любит, Иисус Христос, благодать и так далее.
Then you can tell the person that God loves you and Christ brought grace.
Понимаете, недостаточно, чтобы человек понимал общую греховность. Каждый человек скажет, ну да, все грешны, я, в принципе, да, несовершенный. Это он признает, но этого недостаточно.
It's
этого недостаточно. Он должен лично ощутить этот ужас и гнев Божий, что он заслуживает разлучения с этим святым Богом. Понимаете, он должен лично это понять.
He needs to personally understand what it means to be under God's anger.
Допустим, царь Давид сидит на престоле.
For example, King David is on the throne.
Мы к нему приходим. Давид, Бог тебя любит, у него прекрасный план для тебя. Вот Иисус Христос, прими его, помолись молитву веры, и он будет с тобой.
We come to him and we tell him, God loves you, Jesus Christ, pay for your sins, accept him and leave.
Ты же согласен, что все несовершенные, ты тоже самое?
Do you agree that you're not perfect, right?
Но, на самом деле, Бог посылает пророка и говорит, слушай, ты здесь солгал, ты прелюбодей, ты убийца. И когда он конкретно понимает, в каком отношении к закону Божию, тогда Давид приходит к глубокому покаянию, да? И тогда Бог его прощает потом.
God sent the prophet and said, you lied here, you committed adultery, and you killed, and that's why you're guilty. And he understands it personally.
Я имею в виду Давида и Версави, эту историю, да?
I mean the story of David and Bathsheba.
Если спроси Давида, если бы его так не обличить с помощью закона, как пророк сделал, Давид по-прежнему сидел бы и говорил, о, этот плохой, как же он эту овечку, он так, он будет не понимать, в каком состоянии сам он, понимаете?
If there was no prophet that would explain personally about every sin, then David would have still would have been sitting there and saying, yes, the person who sinned is bad.
Понимаете, когда мы не используем закон, люди будут говорить, вот там плохо, вот как он нехороший этот человек, вот и Бог должен судить, да?
If a person doesn't understand personally, then he'll say, yeah, those people are evil, they need to be judged.
Но когда мы используем закон конкретным человеком, говорит, давай посмотрим насчет тебя. Человек увидит, я лжец, я вор, я прелюбодей, тогда он имеет шанс заинтересоваться во Христе. По идее, иногда что происходит с нашими миграциями, мы упрашиваем человека, прими Иисуса.
Sometimes we talk a person into accepting Christ.
Это не совсем правильно. Он должен нас спросить, что мне делать, братья, как мне спастись.
It's not exactly right. We need him to ask us, how can I be saved?
Расскажите ему про закон. Дайте ему понять, в каком отношении к этому святому Богу. Он будет умолять вас, расскажите мне про спасение.
Tell him about the law, and he'll start begging you to tell him about salvation.
Недостаточно общего понимания, да, все греховные, все, недостаточно. Такой человек сделает решение, может вы заставите его помолиться молитвой, может он придет пару раз в церковь, но это будет отпадение 95%.
It's not enough a person knows about sins in general. You may tell him, you may make him accept the Lord, but even if he goes to church a couple of times, he'll probably fall away.
Лука 16 глава. Я вот еще это один стих, который подтверждает о важности использования закона в проповеди Евангелия. И мы вообще, почему, напомню себе, к Иисусу пришли? Не потому, что есть какая-то пустота, жизнь скучна, нам нужно что-то более духовное. Мы пришли, чтобы спасаться от гнева Божьего, да, к Христу.
Not because you're bored or your life is void and you need something to fill it, but because we wanted to escape God's anger.
То есть если вы ко мне придете и будете жаловаться, ой, с работы тяжело, вот такие трудности, что-то не вижу, это благость Бога не понимаю, я вам сразу оставлю, вам скажу, поставлю вас на место. Для чего вы следуете за Христом, напомню.
If you can come to me and say, oh, I have these problems, and I will tell you right away, what is your purpose, why are you following Christ?
Значит, 27 по 31 стих.
Verses 27
Вот, значит, это богаче Лазарь, да, эта история?
It's a story about Lazarus and the rich man.
И вот, значит, Лазарь просит, он попал в ад, видит далеко Авраам там, отдыхает, а он мучается в огне, да, и он просит, этот богач, дай мне попить, пошли Лазаря, да, потому что я мучился. Вот, ну, Аврааму обещает, все, уже поздно, нет никакой связи, нет перехода, никто не может перейти оттуда, никто не может перейти к вам уже.
Abraham tells him it's too late, no one can come from them to him and back.
То есть этот богач понимает, что все, ему уже поздно помочь, но он вспоминает, что у него есть братья на земле.
And this rich man understands that it's too late for him, but he remembers that he has brothers.
Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца его, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, что, чтобы они и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться, тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Это Иисус говорит эту притчу. Оказывается, все, что нужно было вот этим 5 братьям, чтобы не попасть в ад, слушать Моисея и пророков. Моисея 10 заповедей сказали бы, что они грешны. И тогда бы они поверили в Иисуса Христа, они бы уже не слушали фарисеев, они схватились бы за Иисуса и не отпускали Его, верили в Него бы. Но если Моисея они не верят, если они не верят 10 заповедям, если они не понимают, что 10 заповедей осуждает их, гнев Божий над ними. То если кто воскреснет из мертвых, не поверит. Это большое чудо, Иисус Христос воскрес.
It's a great miracle that Jesus rose from the dead.
Но человек не примет этого воскресшего Христа, пока он не поймет Моисея 10 заповедей.
But a person will not be able to believe and accept him until he understands the commandments.
Мы должны человека не забывать научить о законе, о Моисее, потом он ему поймет, как Христос ему нужен.
First we need to teach a person about the law, and then he'll understand about Christ.
Мы проповедуем закон, чтобы привести людей ко Христу.
We preach the law to bring people to Christ.
Поймите правильно, мы много времени говорили о важности чудес в проповеди Евангелия, в подтверждении слова. Это все правильно.
We talked a lot about miracles and as a proof of God's power.
Но какое слово мы проповедуем? Слово покаяние, да? Мы проповедуем. Мы призываем людей покаяться.
We are calling people to repent.
Чудеса, допустим, исцеления, ну, другие чудеса, они, да, они имеют хороший эффект на других людей, на нас, на нашу душу. Мы много об этом говорили.
Miracles, they have a very strong effect on us, on other believers too.
Не надо говорить, вот, смотреть на 31 стих и говорить, вот, теперь чудеса они ничего не дают. Так тоже неверно говорить.
We can't look at, we can't say that miracles do nothing.
Но мы должны понять, чтобы человек получил полное покаяние, искреннее покаяние перед Богом, ему нужно проповедовать закон. Чудеса это не помогут ему в этом.
But in order for a person to truly accept God, he needs to know the law. The miracles won't help them in this.
Да, Бог исцеляет.
Yes, God heals.
Но можно исцелиться, потом исцеленным пойти в ад.
But you can be healed and go to hell after that.
У служителей, у пятидесятников, которые верят в исцеление, у харизматов, у этих некоторых помазанных мужей, которые делают чудеса, у них тоже отпадение большое. Почему? Потому что нужно проповедовать закон, не только знамения.
And the charismatic and classical churches,
неправильно поймут. Вот Бог для того, чтобы меня был здоровый и богатым.
Also people may understand things wrong and think that God wants them to be wealthy and healthy.
И гонения придут за крест, и даже гонений не будет, будет вот 95% распадения. Даже если люди по-прежнему будут сидеть в церквях.
Even if there is no persecution, they 90% people still may leave.
Ведь закон очень важен принести любви ко Христу. Используйте закон и пересмотрите то, как вы подходите к евангелизации, к свидетельствованию родителям, друзьям, пересмотрите это.
Consider again how you're preaching to your neighbors and friends and family.
Не чудеса. Не факты, то, что Бог сотворил за 7 дней, хотя тоже об этом надо говорить, а именно закон приводит людей ко Христу.
Not the miracles and the healings, not creation, even though you do need to talk about these things, but the law brings people to Christ.
Именно закон приводит. Да, чудеса важны. Важно знать, что Бог сотворил эту вселенную, мы не обезьяны. Это важно.
It's very important to know that God created
Но нельзя на этом останавливаться. Важно проповедовать закон, иначе Бог, человек не придет ко Христу по-настоящему.
So we can't stop there. We need to also preach the law, otherwise people will not come to Christ.
Почитайте проповедников, которые 100 лет назад жили, 150, 200 лет назад, протестантские, которые во все сердце так же верили в благодать, как мы, как они проповедовали, вы поймете, в чем разница. Почему там люди оставались, а у нас 95 отпадает. И помните, там в Матфея 7 глава 6 стих. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчугу вашу перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не рассерждали вас. Ну что самое драгоценное в Евангелии?
What is the most precious in the gospel?
Какая самая главная святыня, жемчуг Евангелия?
What is the pearl of the gospel?
Всей Библии.
And the whole Bible.
Конечно, это крест, жертва Христа, конечно, с этим никто не спорит. Это самое драгоценное.
Of course it is the cross.
Но давать это неподготовленной душе, это как будет бросать драгоценное что-то свинье.
But if you give it to a person who's not prepared to hear it, it will be like casting the pearls before swine.
Понимаете, что свинья делает с этим жемчугом? Она вообще не понимает этот жемчуг. Она растопчет или проглотит. Она не понимает.
What will they do with the pearls? They don't understand, so they just will either step on it or eat it.
Крест, любовь Божия, это драгоценное, это жемчуг. Но надо человека подготовить, иначе он это возьмет и только все испортит, растопчет. Еще против вас потом обратится.
The cross and the love of God is very precious, but you need to prepare a person to receive it. Otherwise, he'll just step on it and then he'll come against you with it.
Не говорите человеку, не подготовленному Богу, прекрасный план для твоей жизни. Подготовьте его сначала, потом давайте эти драгоценные истины.
Don't tell a person that God has a wonderful plan for you. First prepare him and then give him those things.
Вот что получается. Человек не подготовлен, человек не понимает, что он действительно лично грешен, а заслуживает гнев Божий. И он это не понимает. И вы говорите ему об Иисусе, о любви. Смотрите, как Иисус возлюбил тебя, умер за тебя.
And if you tell him that God loves you so much and Jesus died for you.
И человек думает, у меня, в принципе, неплохая жизнь была. Иисус за меня умер, он меня любит, но моя жизнь еще лучше станет. Ну, конечно, я приму такого Иисуса.
The person will think, well, my life is not that bad and now Christ died for me. Of course, I'll accept him. My life will get even better.
Вы ему говорите, что это улучшит ваш полет, образно говоря, и он может поверить вам.
You'll tell him that this will make your flight better, and he'll believe
Но потом он отбросит, как тот человек отбросил парашют в конце концов.
But then he'll throw it away, just like a person would throw a parachute away.
То есть будьте осторожны, когда вы свидетельствуете, используйте закон. Он главный инструмент, чтобы мы привели людей ко Христу.
Be careful, remember that the law is the instrument to bring people to Christ.
Знаете, многие люди, которые ожесточены против христианства, или пошли там какое-то колдовство, оккультизм.
Some people that are against Christianity or are involved in occultic.
Я не знаю, как у нас в России, но вот этот автор говорит из своего личной практики, эти люди когда-то помолились молитвой покаяния, вроде бы приняли Христа.
From this book I read that most of those people believed in Christ and accepted Him.
Они слышали Евангелие, Иисус умер за грех, они слышали эти истины, они хорошо знают, вы ничего нового не скажете.
They know about Christ and they heard those truths.
Но они отпали, и теперь еще более враждебно относятся к вам и к христианской церкви, и к проповеди Евангелия. Точно, действительно, не только растоптали драгоценное, попирают Спасителя, но еще на нас бросаются. Иисус сказал, не давайте святыни псам, не бросайте жемчуги перед свиньями. Нужно человека подготовить с помощью проповеди закона. Понимаете, и Иоанна 3:16 это тоже жемчужина. Понимаете, но когда человек не подготовлен, который не осознает свой грех. И мы используем эти стихи со всей силы, пытаемся убедить, как его Бог любит и как он упустит, если не примет эту любовь, заставляем его принять Спасителя, он может
принять.
Понимаете, люди понимают о любви иногда, как вот отец, такой папочка, который ничего плохого не скажет, ничего плохого не сделает. Иногда такая однобокая любовь у людей, когда люди понимают о любви Божьей.
Sometimes people think that God is just a daddy, is good God.
Что Бог это друг. Они однобоко это понимают.
He's a friend. They only see one side of it.
Они не поймут силу, не понимают силу Христа, если они не поймут, какая сила закона. Знаете, люди, мы можем проповедовать о любви Божьей, и люди могут расчувствоваться, пролить слезу даже. Не значит, что это не работает, это работает. Очень много, тысячи могут выйти. Но статистика говорит, что, скорее всего, 95 из них отпадет.
But
это чувство. Это не есть глубокое покаяние, печаль ради Бога. Только закон дает глубокое покаяние.
Only the law can give deep repentance.
И мы должны показать человеку, смотри, ты виновен перед Богом, виновен. Здесь ты виновен, виновен. Здесь ты виновен, виновен. Что таких заслуживает? А теперь понимаешь, какой Спаситель у тебя.
We can tell him, see, you're guilty here and here, and the hell awaits for you, awaits you, and the person will understand it.
И мы поддались вот этой вот ошибке, перестали использовать закон как детоводитель ко Христу.
And we made a mistake and we stopped using the law as a tutor.
Вот. И я сам виновен в этом. В 2003 году у нас евангелизация была в Москве и в этой церкви. И я проповедовал, и пришло людей как бы с улицы, которые никогда не слышали проповедь, Библию, то есть у них был хороший шанс.
And, shared the gospel and people came from the street, they had a good chance.
Вот, и проповедь такую сердечную проповедовал, которая действительно вызывает слезы.
I did a good sermon that may cause crying.
Иоанн 3.16 я использовал, по-моему. Вот о любви Божией. Ну как же так? Бог так возлюбит. Неужели вам не хотите упустить такую любовь? Я не проповедовал закон. И здесь человек 10 вышло, приняли Христа. И он Настя потом знает, мы им звонили, и никто потом в церковь не пришел. Хотя я помню момент, я потом видел, я помню их не слезы. Ну зачем мне Христос? И так жить неплохо, понимаете? Они не поняли. Я, это моя вина, что я не объяснил, у них был шанс, а я им не дал истину полностью.
They didn't understand. I didn't give them the whole truth. That's my fault.
Хорошую историю, но понимаете, не использовал закон.
That's a good story, but I didn't use the law.
И теперь люди будут думать, ну вот мы помолились, вроде все нормально, нам сказали, мы в рай идем.
Now people will think we prayed and now everything is going to be great and we're going to go to heaven.
Теперь если кто-то им встретится, а хотите бы говорить, им будет тяжелее слушать, потому что они будут думать, с ними все в порядке, что ты имеешь в виду? Я принял, я, один раз спасен, спасен на век.
If anyone will tell them about Christ again, then it will be harder for them to listen, because they think if they're saved, they're saved for good.
Мы живем в таком поколении церкви, мы пасторы, верующие, мы поддаемся вот этому заблуждению, что о законе не надо говорить, не надо опечалить человека.
We live in such a time that we forget that people need to hear about the law.
Но Павел там Тимофею в первой главе, в первом Тимофею, в первой главе, наверное, он там говорит, что закон надо правильно использовать.
In 1 Timothy
1:8,
Paul says that you need to use the law correctly.
Мы знаем, что закон добрый, если кто закон употребляет. Знаешь, что закон положен не для праведников, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клевопреступников, для всего, что противно здравому учению. То есть закон нужно использовать в проповеди Евангелия, когда человек еще не стал праведным, не стал христианином. Мы должны использовать закон.
We need to use the law before a person hears about Christ's sacrifice.
Закон положен не для праведных.
Because the law is not for righteous.
И с помощью закона мы проповедуем, и человек понимает свою нужду во Христе.
And we preach the law and people understand the fault.
Мы говорим человеку, тебе нужен спаситель. Человек может сказать, а может подумать, зачем мне нужен спаситель.
You can tell a person you need salvation and a person may think why.
Не так неплохо.
I'm not doing too bad
anymore. И человек может действительно, многие люди неплохо устроились по каким-то меркам в этой жизни. Зачем мне спаситель?
And some people, they think they're doing okay in their life and they don't understand why they need a savior.
И мы пытаемся сказать, будет еще лучше. Да, прими Спасителя. Иисус умер за тебя. Человек думает, что же, неужели я так плох? Вы ему говорите, будет суд. А человек думает, ну хорошо, я вполне уверен, приду на этот суд. Я не такой уж плохой человек.
Well, I'm not so bad. I'm gonna be there in the judgment seat.
Вы говорите, попадешь в ад, если не веришь во Христа. Человек подумал, все мне говорят, что Бог есть любовь, как так, Бог хороший человек, как я могу послать в ад? Человек искренне может не понимать,
and
понимаете?
The person will think, how is it that God is loving? How would He send me to hell? And the person may sincerely not understand.
Но когда человеку вы используете закон, вы даете ему понять, что он лжец, вор, прелюбодей, идолопоклонник.
And,
что его самолет, образно говоря, разрушится, ему нужен будет парашют, ему нужен будет Христос, тогда ему ясно становится.
And that his plane is gonna crash and he needs the parachute, and then the person, it will get clearer for the person.
Чарльз Спёрджен, слышали такого проповедника? Чарльз Спёрджен, да? Он сказал, они никогда не примут благодать, пока святой закон не поведет их в дрожь. They will never accept grace until they tremble before a just and holy law. Вчера позже он сказал, да? 150 лет назад жил в проповедовал. Человек не примет благодать, если не примет закон.
Вот человек говорит, ты воруешь, ты там нарушаешь закон. Он говорит, я не подсуден на основании того-то, того-то. Я по закону судиться не буду, потому что я уверовал Христа. А если я сейчас согрешил, так я покаюсь. Совершенно конкретно люди отвечают, поскольку я разговариваю с молодежью, приходится извините, что я перебил. Вот когда мне будет 50 лет, тогда я пойду, вот, тогда я приду к Господу, Господь благ, и он мне все простит.
Но это отчасти того, что урезанное Евангелие ему проповедовали, понимаешь? Законом не проповедовали, у него нет страха Божия. Он не боится гнева Божия, понимаешь? Слушай, это вина тот, кто ему проповедовал.
Я, например, вот этого не понимаю. Человек продолжает нарушать. Так он говорит, я нахожусь, как он сказал, с Господом, хорошее слово, в залоге, какой-то такой. Да, я с Господом в завете. Ну что я прегрешил? Я пойду покажу. Ты мне скажи, в чем я согрешил. Я покажу.
Person might say, I'm in a covenant with God. Tell me where I have sinned and I'll go and
repent. Да, ты злой человек. Я говорю, да, я тебя зла. Я должен тебя покапать твоим делам. И простить я тебя не могу, потому что я не такой Бог.
Скажи ему по поводу произвольного греха, помнишь, я проповедовал из Евреи? То, кто произвольно грешит, тоже не остается никакой жертвы. Вот скажи ему так.
Нет, ну почему? В этом самом Давида, в этих самых
словах. Ребят, подожди, значит, перевести.
Сказано, что вспыльчивый человек способен на проступок, а совершающий зло, помнишь, совершающий зло умышленно, тот мерзок перед Господом.
Costa says that you need to tell him about willful sins, that there is no more sacrifice left for them.
Ладно, давайте дальше. Ничего.
That Solomon said something about that too, that there is a person who is righteous may sin, but he'll get up.
Вот просто хочу перевела?
Uh-huh.
Я хочу еще больше проиллюстрировать, как, допустим, Павел проповедовал о Христе. Да? Смотрите, Деяния 24 глава. 24-25 стих. Через несколько дней Феликс, придя, мы знаем, Павел, как он говорил о любви, как он говорил о благодати, мы все это знаем, да? Через несколько дней Феликс, придя с Друзилой, женой свою, Виденку, призвал Павла и, слушая его о вере во Христа Иисуса. То есть Павел проповедовал о Христе Иисусе, Евангелие людям, да? Интересно, о чем он говорил? И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, когда найду время, позову тебя. То есть видите, какое это не было, типа, Бог тебя любит, у тебя прекрасный план. Это было другое, проповедь.
Paul was preaching about a different sermon, not about God loving him.
И у него прекрасный план в этой жизни.
Человек
задрожал, испугался. Он проповедовал о Христе, о суде, о воздержании.
Felix was fearful. Paul was preaching about the judgment.
Но он, не знаю, как он уверовал, нет, но он был. Его сердце было подготовлено, чтобы потом принять благодать. У Феликса.
Felix had his heart prepared.
То есть мы мы не должны спешить, вот, чтобы человек покорился молитвой покаяния. Не спешите.
Don't be in a hurry to make person pray or repent of prayer.
Человек может как-то прочувствоваться сентиментальностью какой-то. Это не очень достаточно для глубокого покаяния.
It's very important for a person to understand his sinfulness.
И для нас, родителей, для воскресной школы очень важно. Мы все любим наших детей, конечно, мы хотим сказать, что они помолились молитвой покаяния, мы все спешим это сказать, но...
For the fathers and mothers it's very important too, because we all are in a hurry to say that our children pray repentance.
Конечно, для них Иисус такой хороший по всем этим историям, да, какой ребенок не захочет помолиться такой молитвой?
Jesus is so good. As they know from all those stories, what child will not want to accept him?
Но мы должны объяснить на детском уровне, должны понять, дать ему закон, должны объяснить ребенку, а по поводу греха, почему Иисус умер, в чем или может на его маленьком уровне объяснить, где грех его жизни, почему ему нужен Спаситель.
So we need to explain on the child's level why we need Savior.
Например. Четвертый заповедь, почитай отца и мать, видишь, ты не слушался когда, иногда она, да? А это грех.
For example, commandment number four, you need to honor your mother and father.
Бог ненавидит этот грех.
You haven't obeyed us sometimes. God hates this sin.
Лгал, Бог ненавидит ложь.
If you lie, God hates lies.
Не бойтесь, что вы немножко испугаете ребенка, не бойтесь этого.
Don't be afraid that you'll scare your child.
Когда он прочувствует этот страх, тогда вы сможете объяснить ему Христа, Евангелие.
When he'll understand this very good, then you'll be able to tell him the full gospel.
И он схватится за Христа и поймет, что он грешный, и что только Христос его спасет. А просто так, прими Иисуса, он такой хороший, там, воскрешал мертвых, это недостаточно.
Then he'll truly accept Christ and will hold on to him, but to say that Christ is good is not enough.
Я всегда своим детям пытаюсь сказать, если ты будешь продолжать верить, с тобой будет все в порядке. Я им не говорю, что все нормально. Спасибо не раз, все, будешь уже. Я не спешу так сказать.
I'm not in a hurry to tell my children that if they believe in Christ once they'll be with him. I tell them as long as they believe, they will be with Christ.
Они должны продолжать верить, да?
They need to continue believing.
Тоже Спёрджин сказал. Я не верю, что кто-либо может проповедовать Евангелие благодати без проповеди закона. I do not believe that any man can preach the gospel who does not preach the law. Очень важно использовать закон.
It's very important to preach the law.
Это примерно 100 лет назад произошло вот это оставление проповеди закона.
About 100 years ago, people stopped preaching the law.
Когда перестал проповедовать закон,
when they stopped preaching the law,
люди по-прежнему проповедовали о вечном скором суде.
People still continued on preaching about the judgment coming.
Но без проповеди закона эта проповедь о вечном суде теряет смысл.
But without talking about the law, judgment makes no sense.
Если Бог такой добрый, закрывает глаза на грех, что нам переживать о вечном суде?
If God is so kind and he closes his eyes on our sins, then why should we be afraid of judgment?
Проповедники чувствовали, о вечном суде не очень актуально проповедовать.
And preachers thought that talking about judgment is not very.
Проповедовали по-прежнему об аде.
They still talked about hell.
Но потом подумали, Бог есть Бог любви. Как так Бог может посылать людей в ад? Как-то не вписывается.
And then they thought, God is a God of love, so how can he send people to hell? It's just not working out.
А в страхе Господнем, что вообще мы теперь не можем проповедовать, и не стали проповедовать.
And we stopped preaching about the fear of God.
И вы знаете, есть такие церкви, которые пытаются не упоминать слово кровь, чтобы не обидеть кого-то.
And there are some churches that don't even want to mention the word blood to not offend anyone.
Ну как такое отступление произошло? Оно произошло постепенно, потому что перестали проповедовать закон. Если мы боимся проповедовать закон, как мы можем проповедовать об аде в церкви?
If we stop preaching about the law, how can we talk about hell in church?
Человек подумает, ну что-то не соответствует. Как такой любящий Бог может послать в ад?
The person may think, I don't understand how can a loving God send me to hell.
Но когда вы проповедуете закон,
but when you're preaching about the law,
объясняете человеку, человек понимает естественным путем свою вину перед Богом. Потом, когда говорит об аде, он уже не думает, что ад вообще какая-то странная концепция. Он уже понимает, это как раз концепция для него грешника. И ему спастись только во Христе. Понимаете, мы иногда можем критиковать церковь, которая не проповедует об аде, да? Мы можем критиковать другие церкви, которые не говорят об аде. Мы не будем проповедовать о законе, в часовне Голгофе через десятилетия такой же случится. Потому что без закона нет смысла проповедовать о крови, об аде, о вечном суде, нет смысла. Наберитесь терпения. Откройте, пожалуйста, 24 глава Бытия. С 10 по 14 стих здесь Авраам посылает за своего слугу, чтобы тот нашел невесту сыну Исаака. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него было также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахор. И оставил верблюдов вне города, у колодец воды под вечер, в то время, когда выходит женщина черпать воду. И сказал слуга: Господи, Боже, господин моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жители города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я верну вам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость господина моим. И потом мы знаем историю, так действительно произошло. Ревека не только напоила этого слугу, но еще 10 верблюдов таскала, которые поила. Что, в принципе, необычно. Это нелегкое верблюда поить одного, тем более 10. Нелегкая задача. То есть это было знамение действительно для этого слуги, что это очень благочестивая, такая хорошая женщина. Ну смотрите, значит, здесь есть сокровища и есть 10 верблюдов. Число 10 что представляет Библия?
So there is a treasure and there is 10.
10 верблюдов.
Camels.
В 10 стихе.
What does the number 10 mean?
10 представляет 10 заповедей.
10 is 10 commandments.
Ревека, простите, да, Ревека, она представляет церковь, которой мы являемся истинной невестой Христа. И Исаак представляет в этой истории Иисуса Христа, Авраам Бога, а это слуга Духа Святого.
Isaac represents Jesus. Abraham represents God, and servant represents the Holy Spirit.
Вот это и получается, что, какая картина, что истинная невеста Христа, перед тем, как объединиться со Христом, получить эти богатства и так далее, богатство Христа.
So, the bride, Rebecca, that represents the church, before she received all the treasures and is united with Jesus.
До того, как этот брак состоял, она, церковь, в определенном смысле отдает дань десяти заповедям. Почитание десяти заповедям, я сейчас объясню.
Before then, she honors Ten Commandments.
Она напоила 10 верблюдов, да, Ревеком?
She gave water to 10 camels.
То есть перед тем, чтобы по-настоящему объединиться в союзе со Христом.
So in order for us to be truly united with Christ,
нам надо разобраться с 10 заповедями.
We need to deal with 10 commandments.
Нам должно, чтобы их проповедовали.
We need to be hearing about them.
Потом должно быть покаяние на основании этих 10 заповедей.
Then we need to repent.
Только потом мы получаем омытие крови и спасения и объединяемся со Христом в союзе.
Only then we can be redeemed and cleansed and be united with Jesus.
Закон, он как эти жаждущие верблюды, он должен быть удовлетворен.
The law is like those thirsty camels. They need to be filled.
Вот только такая девица, только такая церковь, которая почитает закон и правильно использует закон.
Only if the church honors the law and keeps the law.
Является по-настоящему невестой Христа и будет успешным свидетелем другим.
Is truly a bride for Christ and will be with him.
Без этих верблюдов, образно говоря, без закона дальше ничего не будет.
Without the
Этот слуга бы никак бы не обратил внимания на Ревеку.
Or without the law, nothing would have happened, and the servant would not notice Rebecca.
Когда Бог видит, что покаяние произошло, сокрушение от этих заповедей десяти произошло.
When Christ sees that we God sees that we honor Ten Commandments.
Тогда Он дает нам Христа во всем, со всеми Его богатством.
Then he gives us Christ and all of his treasures.
Хорошая иллюстрация, да?
It's понимаете? A good picture.
Это не моя, это вот Рэй Камфорд.
It's not mine, it's
потрясающая,
the author.
Потрясающая такую God. Глубину Бог ему дал.
God gave him such a depth.
Иеремия 6:14. Вы знаете, Иеремия жил в такое время, когда закон оставили, грешили по-черному вообще. А? Бог их предупреждал, не слушали. То есть им, образно говоря, самолет разобьется, Вавилон придет и всех истребит, но они не слушали.
Their plane was about to crash, and the Babylon was going to come soon and capture them.
Они
they
думали,
didn't listen.
Они думали, что религия улучшит их не полет.
They thought that religion would make their flight better.
Вот. И 6:14 Иеремия там такое говорит, Бог говорит. Врачуют раны нарыва моего легкомысленно, говоря мир, мир, а мира нет. Вот если мы будем использовать истины, жемчужины, такие как Иоанн 3:16, грешнику, который не пришел к покаянию, который ему наплевать на закон Божий, это как мы будем говорить мир мира, мира у него не будет никогда. Ни с людьми, ни с Богом. Лично мне болезненно, потому что я знаю, что я именно так иногда и делал, врачевал легкомысленно иногда. Мир, мир, Бог тебя любит, не переживай.
And it's sad for me, because this is exactly what I've been doing. I heal the hurts of the people slightly.
Да. Когда мы врачуем легкомысленно, не используем закон, используем только благодать, только крест.
When we just use the law,
не используем.
God's love and his plan.
Мира не будет.
Then there will be no
будет 95% будет падение. Конечно, есть другая крайность, законничество, да? Но мы должны понимать, вот, допустим, закон как рентген. Есть такая проблема, да? Но закон — это как рентген. Чтобы человек потом пошел дальше лечиться к врачу, закон должен рентген должен показать, вот, такая кость сломана, такая-то проблема.
In order for a person to go to the doctor, first the law needs to x-ray and know the problem.
Рентген не лечит, но он очень полезен, чтобы потом даже отправить к врачу.
The x-ray is not curing the person, but it's very important to give the information to the doctor.
Закон не лечит, но он очень важен, чтобы отправить нас ко Христу.
The law is not saving us, but it's important to bring us to Christ.
Или закон это как зеркало.
Or a law is like a mirror.
Посмотрел? Грязный. Без зеркала не видишь, что, допустим, лицо грязное, да?
You look at yourself and you're dirty.
Я помню,
я помню
эту историю, еду в автобус, еду в метро и чувствую какое-то масло везде, какое-то солярка пахнет. Что такое?
I remember I was on the bus and the metro and I smelled this
такое, как fuel, да. Такое. Вот. А как домой пришел, у меня вот здесь было как раз какое-то масло под носом. А я это лично понял, это зеркало мне помогло, да?
I came home and I saw that I had dirt over my lip.
Но зеркало меня не очищает, так я потом зеркало помогло, я пошел умылся водой, да?
But the mirror didn't clean me, only after looking at myself and seeing it, I went and washed my face.
Закончится, когда люди пытаются взять это зеркало, навесить на этого грязного человека, вот, спасайся. Зеркало не может спасти.
Legalism is when you're giving person a mirror and saying, here, be saved.
Нет. Закон управляет нас ко Христу. Он наш целитель, он наш очиститель, он спаситель.
No, the law sends us to Christ. He's the one who will cleanse us and save us.
Но не надо бояться огорчить человека, используя закон, не бойтесь.
But don't be afraid to make a person sad when you use the law.
Как не надо бояться, допустим, мне, кстати, никто не сказал, что у меня грязный под носом. Могли бы сказать.
By the way, no one told me that I was dirty. They could have told me.
Пассажирам все равно, подумаешь.
Passengers didn't care.
Понимаете? Мы не должны бояться использовать закон, использовать зеркало, использовать рентген, образно говоря, чтобы понять, где нужен Христос.
We shouldn't be afraid to use the mirror, the law, the x-ray to tell people that they need Christ.
Не бойтесь вот этого, потому что сейчас такой вот этот дух, который не от Бога, который, ну как же мы огорчим, еще больше осуждения в его душе, ему и так тяжело. Давай сразу хорошую часть ему скажем, не спеши.
There is such a spirit now that comes not from the Lord, and people think, person is so burdened, his life is already difficult, let me just tell him the good part.
Без проповеди хороших, плохих новостей не будет проповеди нормально хороших новостей.
There can't be good news if you don't talk about bad news first.
Вот поэтому, когда мы так проповедуем, человек, люди в церквях сидят, они по-настоящему не понимают, зачем им нужен Христос. Они понимают, что без Христа на них вся тяжесть Божьего суда и гнева.
When we don't preach like we should, the people in churches, they don't understand the whole judgment.
И не проповедовали закон, не вышло это глубокое покаяние.
They were not told about the law. The people didn't have full repentance.
И они потом приходят на ваши молитвенные собрания, приходят к пасторам и пытаются объяснить мне, почему Бог не работает в моей жизни, почему Он меня не благословляет, и изводят вас этими разговорами.
The church to the prayer meetings and try to explain why God is not working in their lives and
дать понять, что Бог не верен в их жизни, Бог их достаточно не любит.
And they're trying to prove to you that God is not faithful in their lives and he doesn't love them enough.
И вы пытаетесь их любить, пытаетесь им звонить.
You're trying to love them and call them.
Пытаетесь сказать, Бог любит тебя, мы тебя любим. Это правильно. Это правильно, но.
Trying to tell them that you love them, God loves them.
Есть серьезный грех. Вы должны объяснить это человеку. Вы должны смахнуть вот эту гордыню с него, помочь ему в этом плане. Он, когда он поймет, что он грешен, он уже не будет критиковать Бога, не будет критиковать церковь. Он придет. И каждое воскресенье будет славить Бога, что Бог его спас. Понимаете, то есть очень важно использовать закон правильно. Обращайся к Христу. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И мы используем закон в проповеди неверующим, потому что у них гордыня. Закон поможет смягчить их, заставить смириться и испугаться Бога. То есть мы должны проповедовать закон, как детоводитель ко Христу.
We need to use the law to bring people to Christ.
Недостаточно говорить, Бог тебя для Бога, у Бога для тебя прекрасный план, у тебя пустота, прими Иисуса Христа, это недостаточно. Мы будем в заблуждении, мы как говорим человеку, возьми парашют, улучши твой полет.
We trying to tell a person, if you take the parachute, it'll make your flight better.
Вместо того, чтобы призывать людей к покаянию, мы им говорим мир, мир, а мира нет. То есть такую ошибку мы делаем. Можем делать. Понимаете, да? Вот я не знаю, когда я читал, я мне очень Бог мне показал и облегчил меня и встряхнул. Я, как я был спасен, я точно помню. Я, в принципе, был спасен, потому что я увидел ад, свою греховность, очень просто. Я испугался. Очень просто я был спасен.
When I was saved, I understood that I was sinful and fearful and I came to the Lord.
И наверняка вы также были спасены, я надеюсь.
And I believe that you were saved in the same way.
У вас было глубокое покаяние перед Богом. Даже страх определен, это нормально, это здорово, если это было. Но потом мы вращаемся в христианских кругах, и вот это вот игнорирование закона, то, что об аде не говори, не говори о суде, не говори, что Бог, страшно пасть в руки святого Бога. И происходит искажение, и мы становимся таким же, как вот это теплое, бесплодное христианство. Конечно, в наших таких проповедях, в таких евангелизациях будет 95% падения.
Of course, if we preach like that, we will have 95% of people falling away.
Человек может спорить с вами о каких-то научных фактах, об эволюции, о том, что там Библию написали многие люди, и кто знает, это истина или нет. Много чего может увести вас в такие дебри.
Many people can argue with you about evolution and how Bible was written by many people and just take it so far, far away in the discussion.
Но приведите его к закону.
But bring him to the law.
покажите ему, лжет он или нет, вор он или нет. И вы видите, как он уже смиряется, уже ему он будет больше слушать, чем говорить. То есть, понимаете, закон ведет водителя к Христу, пусть Бог исцелит нас и научит, как ловить людей для своей славы, для своего царства.
So you see how the law